Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы вновь продолжаем с вами погружаться в искусство конфликтологии. Сегодня говорим на очень важную тему, разберем, что такое ненасильственное общение, и в этом нам поможет разобраться Владимир Ким, психолог, конфликтолог, автор семинаров по конфликтам, а также наставник курса «Большой ведический практикум». Вы можете писать нам свои вопросы, а также жизненные истории. Для этого, пожалуйста, отправляйте их на сайт Веда Радио.фм в комментариях о сегодняшнем эфире или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый день. Или уже вечер, наверное, да.
Добрый день. По Москве.
В зависимости от того, кто где находится. Да, сегодня тема такая очень интересная. Мы на самом деле на прошлом эфире мы затрагивали небольшие элементы из ненасильственного общения. Но опять же, я думаю, никому не нужно объяснять, что наша жизнь, она в принципе состоит из общения с различными категориями людей. И по сути дела, когда мы с вами говорим о нашей судьбе, то мы понимаем, что в целом она складывается из отношений. То есть зависит от того, кто нас окружает, как мы себя с ними ведем, какие у нас взаимоотношения. И вот эта вот возможность общаться с людьми, не носиться, не причиняя кому-то беспокойства, это в действительности очень важная тема. Как, допустим, мы в прошлый раз затрагивали некие элементы из ненасильственного общения, которые в целом заключались в том, как взаимодействовать и давать обратную связь. Вот. Ну, очень важно, когда мы выражаем свои чувства, когда мы выражаем свое отношение к той или иной ситуации или к тому или иному действию, совершенному другими людьми, то мы, как правило, с вами рефлексируем на уровне «нравится мне или не нравится», то есть «мне самому комфортно или нет». И, по сути дела, мы понимаем, это проявление эгоизма. Иногда даже, допустим, вещи, которые являются, по сути, знаете, с точки зрения цивилизованного человека нелицеприятными, как, допустим, высмеивание чужих недостатков, они говорят: какой молодец, какое хорошее у тебя чувство. Я посмеялся, но на самом деле этим мы зарабатываем себе дурную карму. И если посмотреть с точки зрения цивилизованного человека, то это не совсем хорошая вещь. Почему, я объясню, с точки зрения ведической науки, да, ну, знаете, в ведах не существует такой науки, как ведическая психология, это новомодное изобретение. Опять же, почему? Потому что на самом деле раньше все жили в больших семьях, и, по сути дела, там надобности в психологах не было. Когда человек живет в большой семье, там его окружают и старшие, и младшие, равные, причем, знаете, там и дяди, и тети, там и кого только нет, и племянники, ну, в общем, и бабушки, дедушки многочисленные. И, по сути дела, человек, он был защищен. Но так как сейчас в основном происходит десоциализация, люди все больше становятся одинокими, то естественным образом они зацикливаются на своих собственных проблемах и ощущениях, восприятиях, желаниях. И, конечно, да, вот эти все новомодные, присущие этому веку болезни, как, не знаю, там, панические атаки, там, да, тревожное состояние или там депрессия. Следствие того, что человек, он не находится в социуме, нет живого общения. И зачастую многие говорят: да, Господи, и слава Богу, что нет общения, потому что общение приносит одни только проблемы. Но как бы мы ни пытались этого избежать, у нас не получается. И, конечно, знаете, когда, допустим, как мы на прошлом уроке разбирали, в чем бы заключался элемент, один из элементов ненасильственного общения, это когда мы выражаем свое отношение, опираемся не только на свои чувства, а чтобы не задеть другого человека и в то же самое время быть услышанным, очень важно просто описывать, то есть, да, как некое наблюдение такое, что я вижу. Это оценка ситуации. Даже не оценка, я бы, наверное, сказал, а описывание ситуации. Что вот такая ситуация произошла. Без оцены, без ярлыков каких-то и так далее. Мы передаем также свои чувства, что мы при этом чувствуем в связи с тем или иным событием. Озвучиваем свою потребность, какая она стоит за этим чувством. И выражаем свою просьбу, то есть четкое какое-то позитивно сформулированное действие, которое мы предлагаем. А это на самом деле можно себе, знаете, ну, не знаю, там, повесить 4 пункта, записать их и повесить на холодильник, да, или где бы чаще всего, на зеркало можно повесить, где мы чаще всего соприкасаемся взглядом. И как некий такой, знаете, себе мини-чек-лист, да, можно в телефон его загрузить на заставку. Когда мы общаемся с другими, то есть реально, прямо 4 пункта. Первый, я писал факт, я сказал про свои чувства, я озвучил потребность, и я выразил свою просьбу. Причем, смотрите, не требование, не давление, а именно просьбу. Как постепенно, кто-то может сказать, да, это невозможно, да как-то. Вот слово невозможно, его не существует. На самом деле, если вы начнете делать это, то у вас все получится. Один момент есть, который очень и очень важно учитывать, и о чем мне в целом, наверное, хотелось бы сегодня поговорить. Не просто о каких-то механизмах, технических приемах, как можно не носиться, наобщаться. Если в сердце, в нашем, есть неудовлетворенность, если есть неправильная позиция, как некая отправная точка, то какими бы приемами вы ни пользовались, оно не будет приносить желаемого результата. Почему? Потому что реакция людей, она будет не на то, что вы говорите, а именно на то, что вы чувствуете внутри. Зачастую так и происходит. У каждого из нас, наверное, есть опыт. Я же с хорошими намерениями, я же ради твоего блага. А человек, он может приходить даже в неистовство. Что? Со мной так нельзя? Ты что меня учишь? Ты что мне делаешь замечания и так далее? Мы думаем, да господи, да это просто с любовью. Говорит, да-да, видел бы ты свое выражение лица. Ни о какой любви там даже нет речи. Поэтому очень важно понять вот этот внутренний принцип, от чего мы отталкиваемся, знаете, или, как говорят, угол печки, от чего мы пляшем вообще. Поэтому для нас очень важно понять, вот эти все претензии, которые мы выражаем окружающим, это всего лишь навсего наша позиция ожидания. То есть я жду, что кто-то будет делать что-то, что мне нравится, и не будет делать то, чего мне не нравится. Но согласитесь, это попытка изменить людей, которые находятся вокруг нас. Я вот, ну, не знаю, Анна, вот, может быть, у вас спросить, были ли у вас попытки изменить другого человека?
Мне кажется, это встроенная программа, с которой мы живем постоянно в надежде всех подстроить под себя, и у меня это до сих пор не редкий случай.
Ага, да, скажите, а результаты, удалось ли кого-то вокруг изменить?
Увы, нет, как говорится, да, начни с себя, и тогда другие подтянутся. Вот только так что-то в отношениях и менялось.
Да, но тем не менее, смотрите, на то, что у нас нет такого опыта, когда бы раз, и под нашим воздействием другой человек изменился, бывают разные ситуации, он может делать вид, что он изменился. Ну, допустим, если у нас есть на него какие-то рычаги давления, да, как если, допустим, это подчиненный, можно заставить его действовать как надо, по условиям договора и так далее. Но такую вещь, допустим, как уважение или отношение к тебе, заставить делать нельзя. То есть искусственно он может делать какой-то вид, но будет выходить и говорит, этот начальник у нас, ну вот, и все, что мы о себе даже не знаем, он в голове может это сгенерить и навесить на нас. То есть смотрите, поэтому вы правильно сказали, да, попыток мы не оставляем изменить других, но надо как бы понять, что в первую очередь надо менять себя и свое отношение к людям. И зачастую такие вещи, которые мы всегда все с вами знаем, как, допустим, принцип уважения к другим, это является вообще фундаментальной основой построения любых здоровых отношений. То есть, что значит уважение к другим? Вот это в первую очередь, ну, знаете, многие выражения, там, вежливость там, и так далее. Да-да, это все понятно. Но все дело в том, что уважение, оно начинается с того, что я ставлю потребности другого человека выше, чем свои собственные потребности. К примеру, я прихожу на лекцию и смотрю на лектора и думаю, вот какие его потребности? Наверное, чтобы аудитория его внимательно слушала, а не отвлекалась на телефоны, не жевала что-то, да, не играла во что-то, не танцевала тут перед ним, потому что это лекция. Не бегали, не ходили, не кричали, не разговаривали. Смотрите, и если я понимаю, что да, я пришел сам, меня заинтересовала тема, то тогда уважение будет проявляться в том, что я откладываю все посторонние дела и внимательно слушаю. На самом деле, без принципа уважения усвоить знания практически невозможно. Что означает поставить потребности другого человека выше своих собственных? Это подобно можно визуально даже представить, что если мы хотим налить воду в стакан из кувшина, понятное дело, что кувшин должен находиться по уровню выше стакана. Если наоборот, то это сделать невозможно. Ну, кто-то может сказать, там, да, можно помпой накачать, но это уже как бы, да, аналогия всегда, она отображает какой-то определенный принцип. И когда мы понимаем, что да, вода, она течет сверху вниз, то тогда понятно, что если я хочу что-то получить, какое-то знание, то мне нужно проявлять уважение. Это на самом деле принцип, который касается того, что я хочу, допустим, обрести знания. Но в целом, в остальном, смотрите, вокруг нас есть огромное количество людей, и проявление уважения – это означает то, что у человека, у каждого, у него есть какая-то определенная своя глубинная задача, с которой он пришел в этот мир. Мы говорим, хорошо, а как же моя собственная? Да, ну... Что же тогда будет, если я буду ориентироваться на потребности других людей, но буду забывать про себя? Ну, я же буду неудовлетворенный. И вот это ложное эго, оно всегда пытается перетянуть одеяло на себя, на свою сторону, чтобы учитывать свои интересы в первую очередь. Но удовлетворение наших потребностей, оно как раз и будет заключаться в том, когда мы ориентированы на других. Мы сейчас не говорим про искаженные вещи, когда мы пытаемся подстраиваться под кого-то, лицемерить, там что-то еще. Нет, надо делать это искренне. И к такому уважению приводит в первую очередь внимательность окружающих. Начинать, конечно же, нужно со своих близких. Вот уж от кого не убежишь, да, вот, ну, ты вынужден с ними общаться. Кто-то говорит, ну, я могу уйти из дома. Ну, ты можешь уйти, да, но папа и мама, они все равно останутся папой и мамой. Брат останется братом, сестра останется, то это никуда от этого не денешься. Поэтому очень важно понять, что убегать бессмысленно и бесполезно, потому что мы, убегая, все проблемы в отношениях уносим с собой. И если не с этим, так значит, с другим человеком мы будем проявлять нелицеприятное какое-то общение. Поэтому, когда мы говорим об уважении, это в первую очередь означает, что я, ориентируясь на других, автоматически начну чувствовать свои глубинные потребности. И если я в своем поведении, в своих действиях удовлетворен, это означает, что я уважаю сам себя, я не порчу свою судьбу, я не зарабатываю себе плохую карму. И удовлетворять потребности других глубинные не означает, знаете как, удовлетворять их слабости какие-то, недостатки. Нет, это на глубинном уровне. То есть, да, это не просто там человек хочет есть мороженое, мы его кормим, пока он не умрет от ангины. Нет, если он идет на поводу чувств, нам не надо этому потакать. Если человек привык манипулировать и эксплуатировать других, это не означает, что мы должны этому потакать и способствовать в человеке, ну, знаете, развитию таких вот, ну, нехороших качеств. Это точно. Но когда я понимаю, да господи, все очень просто. Другие люди хотят, чтобы они были счастливыми. И, допустим, мы обращаем внимание на свои глубинные потребности. Вы скажите, у нас есть потребность такая, чтобы с нами общались вежливо? Есть?
Безусловно. Куда бы вы ни пришли? Конечно.
Да, да. А что нужно делать для того, чтобы с нами общались вежливо? Ответ очень простой. Надо самому начать со всеми общаться вежливо, не поддаваться эмоциям, не поддаваться вот этому, знаете, эгоистическому настроению нравится, не нравится, меня что-то возмущает, у меня есть претензии к тому, что, допустим, погода испортилась. Господи, сколько можно? Опять дождь? Ну, что это за претензии вообще? Кому она? Да, опять похолодало и так далее. Он не так сказал, не так посмотрел, не так ответил, не так сделал. Смотрите, подождите, вы вообще, ну, хочется так и спросить, а вы кто вообще? Вы главный, вы тут царь и бог, или что вообще происходит? Когда задумываешься об этом и понимаешь, подожди, у меня же есть потребность в том, чтобы люди действовали. Знаете, как я приведу пример, однажды в одной публичной библиотеке меня пригласили просто тоже в дискуссионный клуб, давал лекцию по конфликтологии, и там было очень много вопросов по тому, как общаться с теми, кто нас раздражает. А те, кто нас прямо, знаете, является для нас триггерами, выводит нас из равновесия. И я попросил описать конкретные ситуации. Ну, что у вас в людях раздражает? И вот люди начали вспоминать, вот у меня такой знакомый, вот у меня этот, у меня такой-то родственник, у меня вот это. И, в общем, и столько всего как бы начали, знаете, такая активность в аудитории, там где-то человек 60, наверное, было, и вы представьте, и каждый высказывался, да у меня вот это, да вот это делает так. Я, когда спал немножко градус напряженности такой, активности, я сказал, отлично, и вас можно понять, вы абсолютно правы. и силами успокоились. Я говорю, а теперь давайте скажите, пожалуйста, а вот вам самим нравится то, что есть в вас? Вы всем довольны? Или есть какие-то недостатки? И такая тишина. Я говорю, ну вы только что были такие активные, давайте. Ну. И все сидят, улыбаются и ничего не говорят. Я говорю, так что? Они говорят, вы знаете, мы задумались, и говорят, наши недостатки по сравнению с другими гораздо важнее. Вот над ними надо работать, и от них надо избавляться. Потому что мы сами, зачастую не обращая внимания на других людей, мы можем выражать свое недовольство, мы можем грубо отвечать, мы можем резко отвечать, мы можем игнорировать. Ну и все нелицеприятные формы взаимодействия с другими людьми, они в нас присутствуют. Так вот, если мы начинаем от этого избавляться и проявлять внимательность, вежливость по отношению к другим, осознанность, уважение, то смотрите, спустя какое-то время мы все, в чем сами нуждаемся, мы начинаем получать от окружающих. Вот в этом как бы, ну, очень интересная вещь, то есть зеркально то, что ты даешь. Зачастую мы говорим, подождите, но ведь это же, ну, классно, когда вокруг тебя нормальные люди. А как же быть, если люди меня окружают с неразвитыми качествами, да, или наоборот, с развитым качеством глубокого такого эгоизма? Как быть с ними? И возникает что в первую очередь? Симметричный ответ. Да? Как со мной, так и я. По заслугам, как бы ему. Но это всегда называется, знаете как, идти по пути эскалации конфликта. Потому что мы не просто можем ответить. Нам важно, как с усиленным коэффициентом это сделать, чтобы человек осознал, что со мной так нельзя. То есть индекс коэффициента всегда идет плюс один, а то и плюс два. У того человека что возникает? Ответить, но с еще более увеличивающимся коэффициентом. То есть, да, еще. Вот так происходит эскалация, нарастание конфликта, пока не дойдет до какой-то острой фазы. Да? Поэтому для нас очень важно понять, что позволяет нам не идти по пути эскалации конфликта. В чем будет заключаться уважение? Это тоже один из очень хороших таких вот вещей, вы знаете, как несимметричная диалектика. То есть это не означает, что я должен зеркально отвечать. Вот мы с вами приходим, каждый же из нас, ну, Веда Радио, оно само подразумевает о том, что люди хотят идти по пути духовного развития. Уже вот, ну, как бы поднадоело все, что тут в мире материи происходит, и нам хочется развиваться реально как душе, да? Но там же в духовном мире существуют определенные законы, принципы, правила. То есть, да, и в чем они будут заключаться? Если я хочу у кого-то учиться, я должен выбирать достойных личностей. Правильно? Ну, чтобы учиться хорошим качествам. Я же не буду учиться у того человека, который обладает, ну, какими-то низменными желаниями. Нет, меня интересует что-то возвышенное. Так вот, смотрите, на самом деле мы учимся у всех, кто находится вокруг нас. И если человек поступает по отношению к нам как-то неуважительно, да, невнимательно, с претензией или с оскорблением, если я начинаю действовать симметрично, это означает, что я почему-то выбрал его своим учителем и начал у него учиться и действовать так, как действует он. К примеру, начал кто-то ругаться матом, значит, надо в ответ ему. Ну, если он двухэтажным матом, у нас, значит, должен быть трехэтажный мат. Ну, то есть, по сути дела, мы в этот момент опускаемся на тот уровень, который нам сам не нравится в себе, и мы начинаем его культивировать. Поэтому очень важно смотреть, провокации, они есть, они бывают, и они будут. Наверное, от этого никто не может, ну, убежать. Но когда мы смотрим на возвышенных личностей, мы понимаем, что они не поддаются этим тенденциям, этим провокациям. Они всегда остаются спокойными, уравновешенными, умиротворенными. И, в принципе, в их жизнь такие вещи, как правило, уже и не приходят даже. Почему? Потому что они прошли эти жизненные уроки. Их задача всегда действовать на благо людей. То есть мудрецы, мы же учимся у мудрецов. Кто такие вообще мудрецы? Знаете, да? Это те, кто думает всегда о благе других и обладает удивительным качеством отсутствия корысти в своем сердце. То есть он не делает ради какого-то личностного мотива. Он всегда действует ради абсолютной истины. То есть ради Бога. Это, да? Вот для его удовлетворения. И ради блага всех других людей. Он не пытается из этого что-то выторговать для себя или заслужить. это его как бы, да, принципиальная позиция. И именно поэтому такие мудрецы, они славятся, и то, что они говорят, нам надо записывать. У нас часто возникают, они говорят, ну да, ну хорошо, ну это все понятно. А вот если человек, он сделал вот так-то, вот так, и постоянно продолжает, нет. Знаете, мне очень понравилось, как однажды в исламе, я прочитал у одного исламского тоже святого, он говорит, если вас обидели, то вы должны обязательно отомстить. И причем говорит, но так отомстить, чтобы человек испытал точно такую же боль, которую испытали вы, ни больше, ни меньше. Потому что если больше или меньше, это будет грехом. И вы будете получать наказание в аду. Поэтому, если вы не можете с точностью определить, какой уровень страдания он испытает, то вы должны его простить. И мы реально, как бы, да, это задача, которая нам не под силу. Мы не можем понять, на каком уровне человек будет испытывать то или иное страдание, да, равное нашему или нет. Значит, вариант только один – прощение. То есть не надо обижаться и принимать это на личностный счет. Это тоже относится к разряду уважения. То есть почему я не учусь у других? Я смотрю, и вот знаете, как люди нас раздражают часто и ведут себя иногда, бывает, да, не совсем, как нам хотелось бы. А как вы думаете, почему они так себя ведут? Может быть, потому что они счастливы полностью. Может быть, от того, что они находятся в блаженстве. Может быть, они находятся в состоянии изобилия. Да нет же. Скорее всего, они страдают. Скорее всего, им плохо. Как вы думаете, да, вот хороший человек, которого все в жизни хорошо, у него есть идея кому-то доставлять беспокойство, на кого-то кричать, взываться, ругаться, требовать? Нет же. Значит, человек, он просто пока не обладает знанием. А на самом деле он ругается не на вас, это его крик о помощи. Он говорит, помогите, мне плохо. Вот если мы изменим свою позицию на такой взгляд, то мы думаем, как я могу принести пользу этому человеку? Что я могу для него сделать, чтобы в его сердце было умиротворение? На разных уровнях. Кого-то достаточно покормить, кого-то можно просто выслушать, кому-то можно успокоить, кому-то нужно улыбнуться, кому-то можно сделать комплимент. То есть, смотрите, на самом деле от нас не требуется огромного количества ресурсов. Очень важно вот это вот умонастроение и понимание своей собственной позиции в отношениях. Потому что мы зачастую линейно как бы реагируем, к примеру, в соответствии со своим уровнем. Мы даже не понимаем, что означает, когда в сфере нашего общения, вот сейчас посмотрите, находятся люди трех основных категорий, которые мы рассматриваем в своей жизни, это старшие, это равные и младшие. Скажите, вот если мы в этом не разбираемся, причем старшие это не только по, знаете, вот как можно сказать примитивно, к примеру, по возрасту, по одному критерию. Нет, они же бывают разные, эти критерии старшинства. К примеру, человек обладает большими знаниями, чем мы, или большей квалификацией. Он автоматически становится нашим наставником, в той или иной, допустим, да, какой-то линии, это может быть профессиональная какая-то деятельность, либо еще какая-то другая. Вот у него будет навык. Классно, старший. Допустим, он может обладать более высокой должностью, чем у нас. Старший, знаете? То есть, и поэтому мы с вами должны ориентироваться не только на возраст. Иногда маленький ребенок, 5-летний, может сказать такие вещи, которым стоит поучиться. Согласны же, да? Я думаю, что каждый из нас иногда сталкивался. Знаете, как недаром есть такое выражение, что он устами младенца глаголит истина. Смотрите, к чему это приводит, если я пытаюсь определять уровни взаимоотношений. Что это означает? Вы знаете, как в современном мире я часто сталкиваюсь с тем, что люди не до конца понимают степень этих отношений. Почему? Потому что, они как бы эти категории есть, от них никуда не денешься. И что человек делает? Старшим он завидует, да, а с равными он конкурирует, а младших эксплуатирует. Но это как бы не совсем экологичная форма общения. И в том, и в другом, и в третьем случае будет проявляться насилие по отношению к окружающим. Почему? Потому что я хочу их только использовать. На самом деле, правильная позиция – почтение старшим. С равными необходимо дружить, а младших надо заботиться. Но принцип уважения сохраняется во всех трех категориях. Я должен быть ориентирован на потребности других людей. Они должны быть выше всегда, чем мои собственные потребности. Почему? Да просто по одной причине, что мои потребности, они, как правило, основаны на материальном уровне. А когда я смотрю на других, я думаю о глубинной потребности, то есть потребности души. Когда, допустим, ребенок, да, родители зачастую пытаются его там воспитывать, давить на него. Я уж не говорю про такие вещи искаженные, когда реализовать свой как бы, да, не реализованный потенциал через своих детей, то есть пытаться их изменить и сделать их похожими на себя. На самом деле все выглядит точно быть похожим на своих детей. Кажется, мозг выбирается, подожди, это как? Да он же это не... Нет. Если вы будете внимательными по отношению к ним, вы увидите как бы всю прелесть этих взаимоотношений. И вы будете что тогда думать о его глобальных потребностях? Он пришел в этот мир, у него есть какие-то определенные задачи, у него есть какие-то уроки, через которые он должен пройти, и у него есть какая-то миссия, какое-то предназначение, и вы будете делать все для того, чтобы помочь ему раскрыть этот скрытый потенциал в его сердце. У него явно есть какие-то таланты, есть уже какие-то наклонности, характер, да? Я вот знаю, у меня есть как-то получилось, что в моей жизни очень много людей-близняшек, знаете, вот, ну, близнецы. Они абсолютно разные, характеры у них разные, они внешне похожи, но характеры абсолютно диаметрально иногда противоположные. Понимаете? Что означает? Что каждый человек приходит уже с каким-то своим характером, со своей задачей, со своей программой. Так бессмысленно менять его. Ведь это на самом деле, как мы говорим о ненасильственном общении, когда я, причем я вот с чего мы начали, когда я действую не экологично по отношению к другим людям, это как раз и есть моя попытка их изменить. Это означает, что я проявляю по отношению к ним насилие. Понимаете? И мы зачастую как бы, да, пытаемся это все, ну, косметически как-то замазывать более-менее, но та потребность в сердце, пока мы ее не искореним, вот этот эгоизм, что я живу для того, чтобы все меня удовлетворяли, ничего хорошего из технических приемов не получится. Это прямо реально, знаете, проработка, которую нужно думать не то, что там я сегодня, да, вот послушали эфир, такой, все, я сегодня выбираю, буду как бы думать о других. Нет, этот выбор, он происходит каждую секунду. Это не разово делается. Об этом нужно думать всегда. И если вы думаете, что это тяжело, на самом деле представьте, что это не тяжело, а это единственный вариант, чтобы стать счастливым. Вот единственный. Представьте, избавиться от эгоизма. Именно он мешает нам жить и общаться с другими людьми. Поэтому, дорогие друзья, когда мы с вами говорим о ненасильственном общении, в первую очередь, я думаю, ну, всем прямо застало очевидно, насколько, ну, привлекателен принцип уважения в отношении к другим. Уважая других, я на самом деле уважаю сам себя. Понимаете? Что значит неуважение к себе, когда я не понимаю задачи предназначения души? Вот это означает, что я иду по какой-то другой дорожке, а при этом хочу противоположного. Нет. Качество, если мы откроем, допустим, даже Бхагавад-гиту и почитаем то, что там говорится о, знаете, как о знании. Что такое знание? И вы увидите и удивитесь. Там в 13 главе, там перечисляются не знания, а качества. Знание и качество – это равно. И вот это вот Господь говорит, я объявляю знанием, а все остальное – невежество. Смотрите, это не просто какие-то прикладные технические моменты, которые мы усваиваем с вами, а это именно то, какими качествами мы начинаем обладать и как мы их меняем. Здесь много можно что говорить, это такая, знаете, из разряда, может быть, даже современной психологии, кажется, там, да, но так или иначе, мы очень с вами должны понять, насколько я адекватно воспринимаю этот мир, насколько я правильно понимаю свое положение в этом мире, кто такие люди, которые находятся вокруг меня, и какова моя позиция по отношению к ним. Понимаете? И вот это вот очень важно. Если я по-настоящему понимаю, что я пришел в этот мир для того, чтобы послужить другим, то, во-первых, это самое безопасное положение. Почему? Потому что никто не хочет быть слугой. Все хотят быть господами. Хотят быть начальниками. И если вы слуга, то как бы никто на это не претендует. И вы можете быть счастливы в этом состоянии. И не надо бояться, что вы чего-то не получите. Смысл какой конкуренции? Вы поймите, что это настолько примитивная животная функция, что вызывает только отропь и удивление. Как, допустим, ну, я не знаю, Анна, вот, кстати, вы видели когда-нибудь, как пользуются крабы, знаете, такие морские существа, не
видели? Да, 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 видела.
Угу. В открытых коробках. У них даже крышки нет. Почему? Потому что как только кто-то из крабов пытается вылезти из коробки, остальные его стаскивают вниз. Теперь можете провести аналогию то, что происходит в мире. Это, знаете, как царь горы, детская игра. То есть это животная функция. А на самом деле, что нужно делать, если ну, кто-то достигает успеха, кто-то достигает результата? Искренне радоваться. А вместо этого мы что начинаем? Завидовать и строить козни, чтобы его скинуть. Вместо того, чтобы вдохновиться, еще и помочь человеку и его прославить. Жогова написано определение зависти. Что такое зависть? Это, говорит, скорбь и печаль души при виде успеха ближнего. Понимаете? И вот это, оно как бы, да, на каком-то базовом уровне сидит в нас внутри. И если с этим осознанно не работать, то мы никогда не достигнем истинного удовлетворения и правильных взаимоотношений с другими людьми. Поэтому для нас очень важно понять, ненасильственное общение, оно складывается из того, что необходимо избавить себя от каких-то ну, жестких фраз. Вот эти вот «ты там опять делаешь не так», «ты меня никогда не слушаешь», «ты постоянно все в последний момент делаешь», «ты не можешь подготовиться к встрече», «ты опять все перепутал», «тебя невозможно найти». То есть и вот эти выражения претензий, да, там, ребенка, там, ты никогда за собой не убираешь игрушки, ну, не никогда, он же когда-то хотя бы один раз в жизни убирал за собой игрушки, уже нельзя сказать, что никогда. Вместо того, чтобы сказать, слушай, вот помнишь, там ты убрался, ты в комнате, мне так понравилось, прям, да, к примеру, мама ребенку говорит, и что у ребенка возникает? Недавление, я хочу порадовать маму. Смотрите, мы не эгоизм в нем воспитываем и не лицемерие, а желание как бы послужить своим действием, порадовать другого человека. Понимаете? Иначе он может то же самое делать, но из страха или из желания заслужить любовь. Понимаете как? И это получается, что человек, он начинает жить в режиме, ну знаете как, действий, когда я хочу соответствовать ожиданиям других. Вы понимаете, это на самом деле и есть лицемерие. Он никогда не будет счастливым. Он всегда будет натыкаться на огромное количество страданий, от которых сам же будет мучиться и мучить, соответственно, других. Но ненасильственное общение, оно всегда связано с тем, что я других вдохновляю. Вдохновляю. Вот хочу... Вот знаете, как мне очень нравится пример, он может быть материальный такой, но я в свое время, в детстве, когда читал книжку «Том Сойер», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», я вспоминаю, как Том Сойер красил забор. Да? Он начал делать это с таким чувством полного удовлетворения, что вдохновил всех своих друзей. Понятно, у него было там и лень, и корысть как-то, да, но сам принцип, как он это сделал, задействовал других в какой-то деятельности, то это прямо ну, здорово. А представьте, что эта деятельность делается не ради корысти, а ради действительно какой-то высокой цели. Какой цели? Направить людей на путь самоосознания. Хорошая вещь? Скажите, очень хорошая вещь. Как вы думаете, вам самому будет нравиться, когда люди вокруг вас прогрессируют? Благодаря этому вы будете смотреть на них и прогрессировать тоже? Конечно, безусловно. Как, допустим, мы возьмем и скажем, слушайте, а ведь на самом деле, вот если мы сейчас говорим о принципе уважения, мы большую часть своей жизни, ну, я не знаю, там процентов 80, наверное, времени своего мы общаемся с равными. Чему у них можно учиться? Как к ним относиться? То есть, если не конкурировать, то что тогда делать? Понятное дело, сразу в противовес становится сотрудничать надо с другими людьми, но надо понять правильно, что это значит. Это, опять же, когда мы действуем ради всеобщего блага, а не только пытаемся свои личные интересы отстоять. И учиться надо у равных, точно так же, как у старших. Потому что если вы сейчас посмотрите на категорию, с кем вы общаетесь, и скажете, слушай, да, 80% времени я общаюсь с равными, понимаете? То вы скажете, да, а чему можно учиться? А что, у ваших равных нет хороших качеств? Есть вообще? А бывает такое, что качество людей равных вас вдохновляют? Значит, надо этому и учиться у них. Иногда, может быть, у равных нужно учиться тому, как делать не надо. Да? Это тоже может проявляться. Но в целом надо фокусироваться на том, что приносит действительно вам самому удовлетворение в других людях. К примеру, как человек общается, как он реагирует, как он проявляет заботу, как он проявляет внимание. Оно, знаете, может быть где-то тонко, незаметно, но он взял там, где-то увидел что-то. Вот знаете, как у меня однажды была такая история. Я приехал как-то домой, ну там мы проводили группу духовного общения там на квартире, и я приехал раньше. И хозяйка квартиры, она говорит, давайте я вас пока чаем напою, ну, давайте. А у нее на кухне, знаете, вот эти вот, ну, вот такие направляющие, как рейлинги, да, на которых там вешают всякую кухонную утварь, там какие-то поварешки, ложки. И я посмотрел, а у нее вот эти вот рейлинги, они причем на одной стене, на другой. Но у нее всего два крючка таких, и они еще и спаренные между собой. Знаете, ну, вот так сразу два ряда. И она мне, пожалуйста, говорит, вот не знаю, что делать, так неудобно, говорит, а нигде найти не могу. Ну, просто вот, казалось бы, ни о чем. Представляете? И спустя какое-то время я был в магазине хозяйственном и увидел прямо вот бронза, точно такая же, как у нее эти рейлинги, но я увидел крючки, которые одинарные. Я взял сразу штук 10, купил, они дешевые, они ни о чем. И в следующий раз, когда мы не собрались, я говорю, вот вам крючки. И вы себе не представите, прошло уже лет, наверное, 5 или 6, она до сих пор об этом помнит. Она говорит, это лучший человек. Вот, понимаете, какая-то вот мелочь, какая-то ну ерунда, по сути дела. Но вот как вы думаете, ведь ей же не крючки были эти важны, а что ею зацепило? Внимание, которое мы проявляем к людям. Поэтому, когда мы внимательны и наблюдательны, я говорю, это не отнимает у нас много ресурсов. Но если мы стараемся, если мы сориентированы на удовлетворение других, то мы сами становимся счастливыми. Причем вот это закон мироздания, который ну, нельзя как бы взять и как-то, знаете, принизить или аннулировать. Вот он такой. Вот так вот он устроен. И поэтому это закон взаимоотношений. Это божественный, по сути дела, закон. Поэтому не надо, если ваш ум саботирует и говорит, да ладно, все будут меня эксплуатировать, все будут на мне ездить. Да не надо переживать. Как у одного духовного учителя спросили, что делать, если меня эксплуатируют? И он сказал, радуйтесь. Ну, вы кому-то нужны. Наш собственный эгоизм мешает принять и увидеть в этом что-то позитивное. Не надо впадать, конечно же, в какую-то, ну, знаете, эйфорию, какую-то иллюзию очередную. Не надо заниматься самоуничижением. Нет, это совсем другие вещи. Когда я говорю о принципе уважения к остальным, это не означает, что я, опять же, да, повторюсь, потакаю слабостям других людей. Нет, это совсем не об этом. Это именно говорит о том, когда я по-настоящему ориентирован на то, чтобы изменить в себе мои качества, изменить мою парадигму. Потому что то, как я воспринимаю этот мир и отношения с окружающими, не факт, что он прямо, ну, знаете, адекватный. Ну, правда, вот честно скажу. Надо всегда ставить под сомнение свою парадигму восприятия. Потому что, вот знаете, это можно сказать, что... У меня мама так говорила часто. Она говорит, Вова, верить себе нужно через день. А желательно через два. А еще будет лучше, если вообще не будешь себе верить. То есть, что это говорит? О том, что ты воспринимаешь правильно и объективно происходящее вокруг тебя события. И я думаю, да, непростая штука. И вот здесь вот ты понимаешь, что единственная опора может быть это только те знания, которые идут по цепи духовных учителей. То есть то, что проверено временем, то, что описывают священные писания, то, что нам говорят старшие, которые сами идут по пути духовного развития. И это, ну, большая, знаете, ценность в жизни, которая, я могу сказать по себе, вот, знаете, на 180 градусов меняет жизнь. Знаете, как словно бы переворачивает все, наконец-то с головы на ноги ставит. Я вам честно скажу, что я однажды, когда соприкоснулся впервые с ведическим знанием, я погрузился прямо в изучение, но с одной целью найти там какие-то противоречия для того, чтобы выявить изъян и понять, что не надо этому следовать. Я очень сильно разочаровался, потому что там года за 3-4 я так и не нашел противоречий. И тогда я стал думать, подожди, а что я делаю правильно в соответствии с этим знанием? Я еще больше удивился, потому что ничего правильно не делал, оказывается. Все делал не так, как надо. И тогда я понял, что надо свою жизнь перекраивать. И я могу сказать, что это два разных человека. Даже по своим каким-то внутренним качествам и характеристикам. Поэтому не надо впадать в некий детерминизм, думать, что ну я такой уже, вот у меня такая парадигма, ну вот все, никуда не денешься, вот таким я уродился. Нет, не думайте так о себе, вы можете поменять в себе абсолютно все. Но, конечно, меняться лучше в нужную сторону. Что, вот к чему я призываю? Если вы возьмете за правило, вот да, повесите на холодильник вот эти 4 пункта, как общаться с другими ненасильственно, и если вы будете этому следовать, то будет постепенно меняться ваша парадигма восприятия. То есть мир станет для вас более многогранным, более красочным. Если вы начнете обращать внимание на то, как проявлять уважение к старшим, равным и младшим, это перевернет вашу жизнь в нужную сторону. Знаете, как один у меня студент был, он опаздывал на занятия, и в метро, он говорит, я бегу, тороплюсь. И, знаете, бежал вверх по эскалатору, а на эскалаторе стояла женщина с большой хозяйственной сумкой. И сумка такая большая и тяжелая, что ее не поставишь, вот знаете, по ходу движения вдоль. Ее можно только поперек поставить, ну, прямо на ступеньке. И, естественно, она перегородила проход. Он говорит, ну, если бы я сверху спускался, я бы мог еще перепрыгнуть. Но снизу вверх ты не перепрыгнешь никак. Ну, тем более, кто знает, метро, там, да, лестницы очень крутые. И он говорит, первое желание было это на нее наорать, сказать, что так нельзя, вы перекрыли проход, по правилам занимать нельзя левую сторону. Но я, говорит, вспомнил наши лекции и подумал, зачем я буду? Ведь женщине тяжело, она же с таким грузом, куда-то ей... И он ей говорит, вы знаете, вот так на самом деле нехорошо, мы перекрыли проход, и я понимаю, что сумка тяжелая, давайте я подержу. И он ее развернул, освободил проход, но он же сам не пошел, он стоял и держал. Когда эскалатор доехал до конца, она естественным образом говорит, а поможете мне вот, ну, сесть на другую станцию, там переход сделать? И он говорит, я понимаю, мне вообще в другую сторону. Но я, говорит, смирился и думаю, ладно, помогу ей. Раз уж взялся помогать, надо помогать до конца. Он ее проводил, посадил ее на электричку, она поехала, он вернулся на свою станцию, сделал, да, и говорит, удивительным образом, представляете, он рассказывает мне, когда приехал, он говорит, я был уверен, что я опоздаю, но я, говорит, приехал вовремя. И, говорит, у меня такое приятное чувство, что я правильно себя в отношениях с этой женщиной повел. Он говорит, что это было? Я говорю, ну как что? Вы просто проявили осознанность. Он говорит, так мне понравилось, я, говорит, сделал осознанный выбор. Я говорю, да. И он так и задумался, говорит, и что теперь? Я постоянно должен проявлять осознанность? Я говорю, ну что вы, нет, конечно, 15 минут в день достаточно, там все засмеялись. Понятное дело, что нам надо быть осознанными всегда. И это тоже не утопия, на самом деле можно быть осознанным всегда. Главное верить в это и идти по этому пути. Тогда ваша жизнь 100% станет более счастливой, чем она есть на этот момент. Ну вот, наверное, я сегодня больше рассказал, наверное, об основах ненасильственного общения, о том, как нужно внутри менять свою парадигму, да, вот этого мира, восприятие этого мира, понимание своей роли в этом мире, моих взаимоотношений с другими людьми. И когда вы станете тем самым импульсом, который сам готов меняться, который, вот знаете, не надо думать о том, что, ну, пока я там разобью в себе хорошее качество, нет. Стоит только пойти по этому пути, как вы будете уже чувствовать огромное вдохновение. Потому что каждый шаг, каждая осознанность, каждое правильное действие с вашей стороны, оно будет вселять в вас вдохновение и радость. Ну вот так. Так что я прямо желаю успеха. Может быть, есть какие-то вопросы? Да, давайте.
Да, благодарю вас, Владимир, за поднятие этой важной темы, как ценно перенастраивать свои внутренние механизмы, уже осознавая вот то, о чем вы говорите. Действительно, по привычке часто мы пытаемся перестраивать, переучивать других, и не замечая, какую боль мы сами приносим в отношения. Есть вопросы, чтобы в этом чуть глубже разобраться, еще глубже, чем сегодня даже мы обсудили. И слушатели нас спрашивают, что делать с гневливостью во время прояснения отношений.
Угу. Да, очень хороший вопрос. Спасибо огромное. Смотрите, сама по себе энергия вот этого гнева, да, или привычка, это прямо реально, ну, разрушительное, причем разрушительное не только для отношений, но и для нашего собственного сознания. Потому что гнев – это, по сути дела, неудовлетворенная какая-то потребность, неудовлетворенное желание. Именно тогда возникает гнев. И гнев, вся сложность в том, что он затмевает наш разум. И человек, он впадает, по сути дела, в бессознательное состояние на уровне ложного эго. Он проявляет вот эту агрессию по отношению к другим и так далее. А даже то, что вы сейчас задаете этот вопрос, это уже означает, что вы не просто встали на путь осознания, а что вы уже начинаете делать шаги. То есть, если мы будем держать это под своим контролем, под своим вниманием, то что будет происходить? Динамика развития осознанности, она, знаете как, стандартная. То есть сначала, в какой-то момент, вот как сейчас, вы понимаете, что у вас есть проблемы, вы ее признаете. Да, в моменте, когда в конфликте с другим человеком, вот этот гнев, агрессия проявляется, что делать? Ага, классно. Ответ один. Надо раскаиваться перед самим собой. То есть перед самим собой это раскаяние. Если я признаю эту проблему перед другим, это уже покаяние. Не всегда мы на это способны, и не всегда еще человек, для которого мы, которому мы хотим покаяться, он обладает необходимыми качествами. Он иначе это может принять за вашу слабость, и еще хуже. То есть это не принесет ему пользы, поэтому надо ориентироваться на других. Но раскаиваться внутренне – это безопасная и полезная вещь. Скажите, да, я очень постараюсь в следующий раз отследить. Я вам сразу могу сказать, что зачастую это у людей не получается. Но в моменте, когда он гневается, он уже осознает, господи, я опять встал на ту же самую колею. Но остановиться еще не может. Надо дожать до конца. То есть, как говорят, никогда не останавливайся, позорься до конца. Надо выплеснуть все, что накопилось. В следующий момент, когда, ну смотрите, вы уже в конфликте, это означает, сквозь вот эту пелену гнева разум уже начал проявлять себя. Он уже, по крайней мере, отследил и зафиксировал. Следующим моментом, когда вы начинаете говорить, у вас появляется способность остановиться. Вы такие, ага, отойду, пойду попью водички, пойду досчитаю до 10, как бы, да, чтобы снизить градус вот этой напряженности, накала, этого гнева, выйти немножко в другое эмоциональное состояние. То есть, да, это тоже осознанность. В следующий раз вы перед тем, как начать гневаться, уже начинаете себя отслеживать, подожди, опять, я точно не хочу, это не приносит желаемых результатов, зачем я буду идти по этому разрушительному пути. Потом вы начинаете чувствовать, как только у вас энергия поднимается, гнев, вы сразу говорите, так, стоп, стоп, нет, этого делать не надо. Ну и, конечно же, самый апогей как бы, да, вашей осознанности, это когда у вас эта энергия гнева, она даже не зарождается и не поднимается. Когда вы проявляете осознанность в отношениях, смотрите, изначально думаете не с позиции нравится, не нравится, а что я могу сделать для наших отношений. Неважно, в каком эмоциональном состоянии находится человек, вы понимаете, им руководят эмоции, это не говорит о нем как о личности. Просто он пока вот, да, вне осознанности. Но вы осознаны, это означает, что на вас лежит ответственность за хорошие отношения. Как всегда, это, ну, к сожалению, наверное, да, если у вас есть знания, то на вас больше ответственность. Но кто-то должен это делать. И принимание ответственности, это не означает, что я ответственен за конечный результат. Нет, я несу ответственность за то, как я действую в моменте здесь и сейчас. И вот это очень, оно не ложится на нас грузом каким-то, давлением. Поэтому, если мы правильно понимаем, что такое ответственность, то это всегда будет вас, ну, радовать. Знаете, хотя бы от того, что вы опять не впали опять в гнев. Вы не разрушили отношения. Вы где-то даже вместо того, чтобы разгневаться, улыбнулись и сказали, слушай, давай перенесем, давай поговорим в следующий раз об этой же проблеме. Как правило, вот эти вот мелкие конфликты, стычки, они несут за собой какого-то глубинного, ну, знаете, долгосрочного такого, да, характера. Они в основном такие, вы знаете, просто на поверхности где-то возбуждают наше сознание, эмоции, и вроде бы у нас эти эмоциональные качели мы принимаем за жизнь, а в них ничего хорошего нет. Поэтому берите ответственность на себя и не бойтесь. Это хорошая вещь.
Как вдохновляюще звучат ваши слова. Благодарю вас, Владимир. И вот мне кажется, в продолжении тоже этой темы осознанности, ответственности для тех, у кого есть больше знаний, вот такой вопрос озвучу. Моя мама не принимает мой духовный путь наотрез. Каждый раз начинается с маленьких презирок и выливается в полный разгром и ненависть. Что делать в таком случае? Дистанцироваться, что вызовет еще больше гнев? Или как общаться?
Смотрите, дело в том, что это есть такие темы, которые, ну знаете, как мы говорим, острые темы, да, или опасные, которые, по сути дела, уже зарождают конфликт. Поэтому не надо идти на провокации, то есть не обсуждать эти вещи. Иногда мы говорим, ну как, ведь надо же, не надо беспокоить других. Мы сами, просто я всегда, допустим, вспоминаю себя. Ну, во-первых, я говорю, я там родился в семье там, да, преподавателя. Моя мама, она алгебру, геометрию преподавала в школе. А папа окончил тоже физмат, как бы, да, он физику, астрономию преподавал. Потом он стал работать в милиции, как бы там дослужился до чина полковника, как бы. Ну, представьте, там материализм в полной мере, атеизм процветал. И, конечно, когда я встал на путь этого развития, то мама, она очень долго тоже сопротивлялась, но потом, в конечном итоге, она тоже пошла в православие и стала верующей. Ну, в православной традиции, в христианской. Папа до конца своих дней оставался материалистом, и он очень сильно возмущался, ругался. Так я ему ничего не объяснял. А когда он заводил эти разговоры, я говорю, пап, смотри, я говорю, я готов с тобой поговорить на эту тему, но ты же ученый человек, ты же, ну, у тебя высшее образование. И поэтому для того, чтобы обсуждать какую-то тему, ты должен сначала ее изучить. Ну, изучи, как бы, да, почитай, и потом я готов с тобой пообщаться, ответить тебе на те вопросы, потому что мы, на самом деле, находимся в разных системах координат. Поэтому давай мы будем с тобой общаться в той системе координат, которую мы оба принимаем и в ней разбираемся. И он как бы такой, ну да, все, нападки с его стороны прекратились. Вполне возможно, с вашей мамой здесь иногда бывает очень часто, вернее, бывает такая вещь, когда родители наши, они боятся, ну, в силу чего? Они не понимают, что значит духовное развитие, им кажется, что если человек встал на путь знания, все, это, знаете, потерянный человек для семьи, для общества, что он теперь, да, ну, я уж не знаю, продаст ли он квартиру потом, в которой живет мама, у него отберут. Поэтому не надо ничего объяснять по каким-то принципам духовной практики. Дарите маме как можно больше заботы и внимания. Просто окружите ее своей любовью. Не рассуждайте вообще на какие-то духовные темы. Потому что духовность, она как раз и будет заключаться в выражении уважения к родителям. Это, наверное, та категория людей, которые близки, которым нужно выражать уважение в первую очередь. И не просто выражать почтение и уважение, а еще и кланяться. И проявлять внимание. И так далее. Поэтому, ну, вот если там мама, она не приемлет этого, понятно, да, может быть, сейчас это не в традиции у нас, допустим, как в Индии, да, там все кланяются, и никаких проблем. В России, на самом деле, тоже, ну, было, да, вот если Древнюю Русь, там всегда поклоны отвешивали родителям, в первую очередь, когда приходили домой, когда уходили из дома на работу, они всегда кланялись в нортке, как мы говорим. Да, и поэтому, ну, если мама этого не приемлет, делайте это мысленно, предлагайте ей поклоны, да, проявляйте уважение и внимательность, и заботу. Да, мам, что у тебя? Что тебе нужно? Я буду сегодня проходить, вот иду домой, могу зайти в магазин, что-то надо или нет. То есть на ее потребности, даже на материальном уровне, и ее сердце постепенно скажет, надо же, она стала еще более внимательна. Как я вспоминаю, как Шрила Прабхупада однажды, пришел один молодой человек и сказал, у меня родители демоны, я хочу уйти, хочу жить вот, в монастыре и так далее. На что Шрила Прабхупада ему сказал, вернись к родителям и стань для них хорошим сыном, потом придешь ко мне. И он пришел домой и стал заботиться о родителях. Через 2 месяца мама сама пришла к Шрила Прабхупаде и сказала, вы что с нашим сыном сделали? Он такой хороший стал, возьмите его, пожалуйста, пусть он у вас поживет. Поэтому отношения с близкими нужно строить. Конечно, бывают разные ситуации, но зачастую это как раз именно нужно избавить людей от страха, от переживаний. Вы не пытаетесь уйти, там, бросить своих близких, свою семью и так далее, а напротив, вы учитесь этому. Как одна девушка тоже, знаете, она бегала постоянно на лекции, и муж ее был очень злой. Он говорит, ты вообще, я тебе запрещаю туда ходить. Вот. И, в общем, ну, она поняла, что запрещает. Сижу, говорит, очередная лекция, а я сижу дома и плачу. И он такой на нее посмотрел, говорит, что ты плачешь? Она говорит, ну ты же меня не отпускаешь, вот на лекции, вот мне грустно. Он говорит, ну что ты туда ходишь, чему там тебя учат-то? Она говорит, да там меня учат, как лучше о муже заботиться. Он говорит, да, а что сегодня не пошла? Ну-ка давай. Если они понимают, что это идет на развитие отношений, то тогда напряженность уходит. И вполне возможно, да, она в конечном итоге примет. Ну, поэтому, да, дарите любовь, уважение, внимание, заботу, и все будет в порядке.
Благодарю. В любом случае, отношения – это процесс, а не результаты. все впереди, особенно если принимать в расчет ценные рекомендации от вас. Спасибо большое, дорогой Владимир. И еще несколько вопросов хочется озвучить, потому что они очень интересно раскрывают нашу сегодняшнюю тему. И так нас спрашивают: а если боль так сильна, что не готов вновь отпускать человека, не готов вновь пускать человека в свою жизнь, это моя проблема? Или все-таки другой человек должен что-то сделать, чтобы исправить отношения, если он виноват? И что делать с этой болью?
Да, тоже очень хороший вопрос, потому что, ну, знаете, в современном мире, к сожалению, с таким сталкиваешься очень и очень часто. Смотрите, надо в первую очередь принять, что человек ничего не должен. Ой, вам сразу от этой концепции избавиться. И понять одну вещь, что на самом деле, когда такая боль есть, она где-то в нашем сердце сидит. Нужно найти какого-то доверенного человека, с кем вы можете этой болью поделиться, просто выговориться, высказать. Это на самом деле снимает огромный психологический блок, который стоит на этом сознании. Как знаете, допустим, да, ну, к примеру, там, да, какие-то катаклизмы, я имею в виду там природные катастрофы, там землетрясения, там еще что-то, люди попали в трагедию какую-то, да, там, ну, техногенная, может быть, катастрофа. Там спасатели. И вот психологи, спасатели, как правило, когда они там людей из завалов вытаскивают и так далее. Ну, представляете, человек, находящийся в такой ситуации, он увидел там, может быть, огромное количество ужаса. Каким-то чудом ему удалось выжить, но он видел все. И что делают психологи? Вместо того, чтобы да успокойся, все нормально, все хорошо, ты, слава богу, живой, не переживай ничего. Они начинают выспрашивать у него: ну-ка расскажи, что ты видел, где там, какие разорванные тела. И начинают прямо в подробности. Человека и так, казалось бы, да, но когда он это выговаривает, ему вдруг становится легче. То есть он не копит в себе. Поэтому если у нас есть какая-то сильная боль, найдите человека доверенного, который, ну знаете, с которым можно поговорить на уровне сердца, который не будет давать вам советы, который не будет вас осуждать, а который просто послушает, как вы делитесь с ним вот своей болью. Когда вы это выговорите, у вас появится следующий шанс понять, что делать в этих отношениях. Сразу сблизиться точно не получится, не надо как бы впадать в такую иллюзию. Дистанция, которую мы устанавливаем с другими людьми, она нужна для того, чтобы как раз наш ум успокоился. Это может быть психологическая дистанция, может быть физическая, но самое главное внутри, что для себя нужно понять в этом более-менее спокойном состоянии, да, когда у меня нет этого триггера, понять, как я могу строить дальше отношения с этими людьми, с этим человеком? Потому что он в мою жизнь пришел не случайно. Я как минимум должен сделать какие-то выводы для себя. Я как минимум должен поблагодарить этого человека за тот уникальный опыт, который я получил. Сыграть такую, ну, роль моего врага, это не каждый еще согласится, знаете. А он почему-то согласился, рискуя тем самым навлечь на себя даже проклятие, возможно. Понимаете? Это, скорее всего, ваш какой-то близкий друг из прошлой жизни сказал: смотри, никто не хочет способствовать, ну, знаете как, исцелению твоего сердца от какой-то, ну, не знаю, там, нехорошей вещи, анархии мы называем, да, грязь в сердце от какого-то такого элемента. Но, говорит, я, так как друг, я готов сыграть эту роль. Ну, мысленно можно поблагодарить. И когда вы оставляете вот эти вот, ну, мосты несожженными, а вы открываете двери, говорите: ну, конечно, сейчас я не готов. Сейчас еще рано, вот она свежая, она может болеть. Но в целом я понимаю, да, вот этот человек в моей жизни играет какую-то очень важную роль, и поэтому я готов идти с ним в отношения. Но вот не сейчас, но я всегда буду рад, и я буду думать, что я могу должен, ну, делать для этого человека. И просто если вы будете посылать к нему какие-то положительные эмоции на расстоянии, да, вот не вступая вот в эту опасную зону конфликта, то вы почувствуете, как постепенно ваше отношение к нему начнет меняться. И в какой-то момент, я честно говорю, у меня просто было в жизни там, ну, несколько таких вот врагов, которые сейчас стали моими самыми близкими друзьями. Поэтому ответственность, она все равно лежит на нас. Болезненный опыт, безусловно, но это не означает, что это фатально и можно поставить на этом крест. Идите дальше в эти отношения, вот именно по той схеме, которую я обрисовал. Это я общался с психологами тоже, знаете, когда я сказал, что отсюда ужас, вы учите всех, чтобы выстроить людей, установить с ними определенную дистанцию. Они говорят: а что, это плохо? Я говорю: да нет, это хорошо, но вы почему дальше-то не даете? Ну что толку, что я стою в центре, а всех расставил вокруг себя по орбитам, как бы, да? С кем лучше отношения, тех поближе, с кем хуже, тех подальше. И что? А внутри стою я как солнышко. Нет, эти отношения, эти дистанции, они нужны как раз для того, чтобы начать делать осознанные шаги по выстраиванию отношений, то есть пониманию смысла этого человека в моей жизни. Потому что это проявление моей судьбы. И какой будет моя судьба, зависит от меня.
Только реализованной мудрости в ваших ответах одному диву даешься, и хочется тоже, чтобы это стало нашим опытом, нашим проводником в мире отношений. Не могу последний вопрос не озвучить, он завершит нашу тему и напомнит даже о том, о чем мы говорили. Есть ли какой-то внутренний секрет или какая-то медитация, которую нужно держать, чтобы строить именно ненасильственное общение?
Это хороший вопрос. Да, на самом деле, вы знаете, есть много вещей, как, допустим, Олег Геннадьевич Торцунов учит это пожелание «Всем счастья». Но есть еще более личностная вещь, когда мы понимаем, ну что, в принципе, я транслирую в этот мир, оно все искажается моими собственными представлениями, искаженными о себе, об этом мире и о людях, которые меня окружают. Это ложное эго, это оскверненный ум, который нацелен на удовлетворение или на получение чувств, каких-то ощущений, и разум, который строит, ну, какие-то алгоритмы действий для того, чтобы получить желаемое, там вообще ничего нету для людей. Поэтому и взять их, по сути дела, мы говорим, ну неоткуда, а где же? Надо стать просто хорошим инструментом, потому что во всех взаимоотношениях всегда присутствует третий – это Бог. Мы не можем, даже живые существа, они не могут строить отношения напрямую друг с другом. Они делают это все через абсолютную истину, через верховную личность Бога. И тогда каждое утро возьмите и задайте себе настройку. Дорогой Господь, я сам ни на что не способен. И качества у меня нормальных нет. Поэтому, пожалуйста, ты всемогущий. И если на то будет твоя воля, пожалуйста, пусть каждый человек, который сегодня мне встретится, получит через меня от тебя капельку божественной любви. Настраивайтесь так, и вы будете думать всегда, как бы не помешать Богу действовать через вас. Потому что это делаем не мы, это делает Верховный Господь. Но тогда, когда мы добровольно на это готовы. Когда мы свои желания не станем выше Его желаний. Потому что, когда мы сегодня говорили уважение, это и будет уважение и проявление любви к Богу и благодарность. Все остальное в вашем сердце, оно постепенно будет раскрываться, подобно тому, как распускается бутон весной, превращаясь в цветок. Механизм. Есть алгоритм, есть бремя определенное. Поэтому, если вы будете думать об этом, то все в вашей жизни реализуется. Все получится. Я даже не сомневаюсь, потому что я думал вообще, что для меня это вообще ну, космос какой-то. Я никогда таким человеком не стану. И сейчас мне все говорят, ой, у вас столько тепла, столько любви, как вам удается быть осознанным. А я понимаю, это все не про меня. Это все не благодаря мне, это благодаря той практике, которой мы занимаемся. Конечно, на более глубинных уровнях есть, ну, то есть мы понимаем, что это, знаете, не только в моменте я хочу какую-то вещь там исправить, а это, по сути дела, нужен комплексный подход. Поэтому, как Анна, вот вы вначале озвучивали, я прямо рекомендую всем нашим слушателям, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, ищите в интернете большой ведический практикум, записывайтесь на него, и постепенно-постепенно вы начнете ощущать вот ту платформу, в которой можно двигаться дальше и развиваться последовательно, постепенно, постоянно, без каких-то рывков, скачков, для того, чтобы сознание... Ну, то есть, смотрите, сознание – очень подвижная вещь. Мы слышим много хороших вещей, но для того, чтобы это реализовать, нужен комплексный подход. Систематическое должно быть образование, а не фрагментарное. Хотя и фрагментарное тоже приносит свое благо, но если вы введете это в систему и начнете следовать ей, то результат, поверьте, будет гораздо больше, гораздо эффективнее, гораздо ярче, наверное.
Что ж, мне кажется, это прекрасная нота для завершения сегодняшнего эфира про ненасильственное общение. Действительно, хочется впустить его в свою жизнь, перенастроиться, перезаписаться, чтобы это стало нормой нашего общения с другими людьми, особенно с близкими. Поэтому большое спасибо вам, Владимир, за то, что раскрываете эти темы для нас и в целом тему конфликтологии. И будем рады вновь слышать вас на волнах Веда Радио.
Да, спасибо, Анна, спасибо всем слушателям. Всего доброго, до свидания. всех благ